Восток, Запад. Непридуманная история.
Тема сегодняшней передачи – манипуляция. Слово Ирине Савиновой.
Друзья, процесс простых манипуляций прекрасно осуществлен в искусстве фокусников, когда для всех удивляющихся чудодейственным их результатом незаметно был подготовлен эффект отвлекающими пасами рук, манипуляциями. Да, это у них была целая процедура, это есть некая искусная обработка видимого пути. Но в случаях уже не страдных, но жизненно необходимых тех иных манипуляций, основное действие имеет, как правило, скрытые причины, которые почему-то невыгодно открывать, или вместо них подставляют другие, наиболее приемлемые, в этот момент лучшие для людей, наиболее влиятельные, ну и тем более наиболее симпатичные, благородные причины. Но, вы знаете, еще чаще всего выявляется и предъявляется людям для обличения так называемое чувство вины, которое вынуждает, а чаще просто заставляет людей быть более сговорчивыми или вообще покориться чему-либо. Вот подобный прием знают все и довольно часто используют. Мало того, хитрецы-то надеются, что их метод не будет разгадан. Но, увы, все мы немалые же дети и хорошо видим закулисную сторону происходящего, когда, как говорится, такие любители спекуляций любят валить все с больной головы, как говорят, здоровую. Это ведь деток легко обвести вокруг пальца, когда их бедных хотят заставить перестроить свое поведение и используют вот это универсальное изобретение человечества – чувство вины ребенка. Так, например, я когда училась в Москве и приезжала домой к семье в Ярославль, я пыталась влиять на своего 4-летнего сынка, чтобы он хорошо себя вел. И когда ему это не удавалось, раз и два скажу, а потом иду и начинаю на его глазах собирать свой чемодан. Вот это была победа. Тогда ребенок бросался ко мне, обнимал мои колени. «Мамочка, я больше не буду». А мне до сих пор стыдно это вспоминать. Просто сердце кровью обливается. Ну, вот подобные приемчики используют часто и один из супругов, узнав об измене или какой другой крупной вины мужа или жены, чтобы потом долго вить из него веревки. Также иной преподаватель не боится зверствовать на зачетах и быть самодурно требовательным, используя страх студента потерять стипендию, а не за счет своего педагогического мастерства. Итак, сейчас мы с вами говорим о чувстве вины, но вины реальной, на которую тоже давит. Но бывает и бывало, вина и вымышленная. Вот один голодный волк очень хотел выглядеть не зверем хищным, а цивилизованным, юридическим, законным членом общества в глазах малыша ягненка, который в жаркий день пришел к ручью напиться. Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом, дечистым мутить питье мое с песком и сылом? Вот так. И когда ягненок стал ему говорить, так я вроде как ниже по ручью пью-то, и гневаться-то напрасно, волк, ты изволишь. А тот тогда обвинил его в хамстве. Как это так, что он лжет? И в хамстве, причем многолетним, ребенок бедный сказал, ну, ягненок, я имею в виду, что а мне ведь и отроду-то нет году. Так это был твой брат, так у него и братьев не было. Так это был твой... О, тут пошло раздувание вины. Это был твой кум или цват, и кто-нибудь из вашего же роду, вы все, и псы, и ваши пастухи, вы все мне зла хотите, и если можете, то мне зато вредите. А я с тобой за их разделаюсь грехи. Единственное, что у него хватило догадки не сказать, я просто жрать хочу, а сказал вежливо, как воспитанный человек, хочется мне кушать. И вот так в темный лес ягненка уволок. Как говорится, и басня, и сказка молодцам намек. Ну, вот, например, когда следователи хотели сохранить за собой право обвинять преступника, они ведь часто не дожидались реальных улик, подкидывали человеку ворованные кошельки, как Глеб Жеглов в фильме «Место встречи изменить нельзя», только по одной причине, что вор должен сидеть в тюрьме. А ждать, как говорится, улик он не хотел, и использовать презумпцию невиновности он тоже не стал. Ну, а некоторые просто подбрасывали даже невиновным то наркотики, то еще что-нибудь. И вот такие жизненные случаи мелких подстав можно перечислять и дальше. Но в глобальных вариантах мы можем вспомнить истории значительнее. Ну, например, крестовые походы. Это, казалось бы, религиозные войны. Религиозные — это да. Но вы, когда сторонники одной религии с рвением убивали тех, кто не разделял их веру, и при этом пребывая в убеждении, что творят благое дело, что их участие в крестовом походе является даже гарантией попадания в рай, а зато станет и индульгенцией от всех грехов, прошлых и будущих, потому что так пообещал им сам Папа Римский. А на самом деле инициаторы этих походов просто химичили и под истинные причины подставляли выдуманные мотивации. Ну вот, например, Европа в X, в XI веке, когда вот это все было, пребывала в глубоком кризисе. Жизнь была далеко не сахар, причем не только у простолюдинов, но и у выходцев из знатных семей. Детей-то в семьях было много, рождалось много, а наследовали лишь старшие сыновья по такому порядку, а младшим куда было деваться? Взять отцовского коня, доспехи, оружие и стать странствующим рыцарем. И вот подобные бродячие рыцари нередко объединялись в настоящие банды, грабя торговцев, обкладывая поборами деревни или же шли на службу к тому или иному феодалу. Кроме того, так даже разразился и экономический кризис. Несколько лет не было урожая, и как результат феодалам стало нечем платить благородным рыцарям за их службу. Да и странствующих рыцарей-бандитов становилось что-то все больше и больше. И умным людям стало ясно, что вот эту их воинственную энергию надо бы куда-то направить, куда-то подальше от их собственного дома. И куда вскоре нашлось. Святой город Иерусалим является священным и для евреев, и для мусульман, и, конечно, для христиан. А когда к власти пришли турки-сельджуки, не отличающиеся веротерпимостью, они просто прервали паломнические пути христианским пилигримам, доступ к святой город Иерусалим. Да сама эта новость-то вызвала большое негодование в Европе. А позднее, когда византийский император отправил даже письмо Папе Римскому с просьбой помочь ему справиться с турками-сельджуками, которые теснят границы Византии и вообще захватили землю, где их общая святыня гроб Господень. И вообще эти бусурманы христианских людей обижают. Так вот ход и был пущен так называемый эффект чувства вины. И вот в том же 1095 году, по-моему, папа Урбан II произносит свою знаменитую пламенную речь о том, как проклятые сарацины топчут святую землю, притесняют христиан, и что пора бы всему благородному христианскому рыцарству собраться и освободить святую землю от ненавистных бусурман. Ну что говорить, речь папы сорвала бурные овации, и все присутствующие на ней рыцари тут же поклялись отвоевать святую землю, и в знак этой клятвы нашили на свои одежды красные кресты. делать татуировки, они еще тогда не догадались. Вот так и зародилось движение крестоносцев. Вы знаете, кроме подлинного желания освободить святой город Иерусалим, сделать его доступным для христиан, ну и заодно распространить влияние католической церкви на восток, как вы понимаете, скрывалось просто бедственное положение в самой Европе, бедность. Ну вот, тем более, необходимо направить энергию бедных рыцарей на какое-то благородное дело. О, освобождение святой земли! Что может быть благороднее? А на самом же деле за этим стояли грабежи, захват земель и вытеснение мусульман. А еврейские погромы, вспыхивающие время от времени за то, что евреи не признали и распяли Христа. А на самом деле европейцы просто позарились на их капиталы, на их предприимчивость, расселяя их в отдельные места обитания подальше от больших городов, чтобы не слишком развернулись. И вообще, все войны было принято как-то квалифицировать, как или справедливые, или захватнические, или отечественные и так далее. А история впоследствии вот и пробует разобраться, какая из характеристик была отражена верно, или как довольно точная среднесоциальная оценка, или была как явное лицемерие. Одним словом, именно тот случай манипуляции, спекуляции на чувство вины, как наиболее выгодный способ, как говорят в народе, валить все с больной головы на здоровую. Но обо всем этом, конечно, не расскажешь, но эти примеры, я думаю, достаточно выразительны, ведь так?
Восток, Запад. Непридуманная история.
Михаил Неволин продолжает тему вины и манипуляции.
Добрый день. Ну, чувство вины – это такое очень правильное и, я бы даже сказал, праведное чувство. В принципе, с этого начинается христианство, и это, ну, вот его суть в определенной степени, конечно. Потому что, ну, вот без осознания такого переживания своей греховности и виновности трудно понять и принять вообще, почему нужна какая-то была жертва, зачем Богу надо было непременно посылать в мир своего сына. Это все понимаешь только, когда есть вот это чувство вины. То есть чувство вот вины за содеянное – это признак такого здорового, я бы сказал, человека, а не больного. В этом, кстати, коренное отличие церкви от мира. Потому что, ну вот если мы даже читаем такие самые известные, наверное, стихи новозаветные, это вот Нагорную проповедь, заповеди блаженства, то можно заметить вот эту пропасть между тем, как видит Бог, что ценно в его глазах, и тем, что ценно вот вокруг. Это какие-то кроткие блаженные, да, нищие духом, какие-то сокрушенные люди, милостивые, которые осознают свою вину и при этом способны вот к милости. Это вот качество, которое не очень-то ценится. То же самое, как чувство вины. Оно в определенном смысле, ну, мешает жить человеку. Поэтому вот если мы говорим о светской психологии, она всеми силами пытается помочь нам, каждому из нас, избавиться вот от этого неприятного чувства вины. Принять себя вот таким, какой я есть, смириться и, в общем, в определенной степени просто полюбить себя. Все мысли о виновности, греховности надо просто как-то гнать. И вот этому учат многие такие психологи, специально на это, в общем, настроены целые такие вот курсы, чтобы вот эти все вещи не омрачали жизнь. А вот христианство, напротив, говорит о необходимости покаяния, которое начинается как раз всегда с осознания собственной вины. Причем это такое не разовое действие, вот осознал раз и все. Это такое постоянное чувство, потому что мы и дальше будем, конечно, согрешать. И там мы читаем в Новом Завете, что надо признаваться друг перед другом. А для того, чтобы признаваться в чем-то, что мы сделали нехорошее, надо это осознавать и как-то принимать. Другой вопрос, что используя это чувство, чувство вины, можно довольно легко манипулировать людьми. Увы, такое вот тоже бывает, и причем бывает нередко. Ну, вообще-то манипулировать, использовать в своих целях можно абсолютно любым чувством и состоянием человека. даже вот там любовь к своей персоне можно использовать как рычаг для манипуляции, причем очень такой мощный, сильный рычаг. Ну, а уж с чувством вины-то и совсем все просто.
Как известно, Иисус Христос в свое время запрещал ученикам, иудеям судить и осуждать. То есть, по сути дела, обвинять ближнего, виноватить. В связи с этим я хочу процитировать один мем по этому поводу, в интернете гуляет. Это, конечно, не принцип и нереальное поведение реального человека, я думаю, таких святых маловато, но это именно мем, то есть парадокс для размышления. Вот он. «Я не прощаю других людей. Никогда. Почему? Чтобы простить человека, его нужно сперва в чем-то обвинить. А я не обвиняю других людей. Я принимаю их такими, какие они есть. Каждый живет так, как умеет. Умел бы жить иначе, жил бы по-другому». Еще раз скажу, что вряд ли кто-то реально вот именно так поступает. Нет ничего приятнее, все знают, чем обвинять ближнего, манипулировать им. И тем интереснее этот странный манифест. Манипуляция чувством вины в политике, в семье, в обществе, религии – дело общепринятое. Это сильный инструмент для властвования, для подчинения, для навязывания нужного взгляда. Об этом писал еще в 1940 году Эрих Фромм в книге «Душа». Он, например, сравнивал в первой буквально странице этого текста лютеранских проповедников своего времени и Гитлера. Мол, их упреки грешникам с целью осознания вины очень похожи на обвинения гитлеровцев в измене страны фашистов. Чувство вины вообще одно из самых долгоживущих. Например, все говорят о первородном грехе, что все мы виноваты. Одно из самых жгучих и непереносимых. Множество людей из-за мнимой или настоящей вины кончают жизнь самоубийством, из-за этого совершаются войны, разводы, кораблекрушения в вере. В то же время к истинному покаянию, по словам апостола Павла, ведет не обвинение, не строгость, а благость Господня. Еще более тяжело человеку, когда это сопряжено чувство вины с чувством стыда, когда обвиняют в том, что всеми считаются низким.
Сергей Степанов категорически против одного из тезисов.
Чтобы простить человека, нужно его сначала в чем-то обвинить. Ну, логично, конечно. Если мы никак не взаимодействуем с другим человеком, если мы как инертный газ совершенно индифферентны, то есть нас ничто не волнует, мы как Будда под священным деревом, выше всего этого, тогда, конечно, никого прощать не нужно. Но во всяком взаимодействии, когда, например, вас обсчитали на 50 рублей в каком-нибудь гипермаркете, ну, мелочь, ерунда, но вы же это заметили. И что, как вы при этом поступите? Нет, вы ни в чем не обвиняете. Вы пошли и просто забыли про 50 рублей. Это лучший вариант, я даже согласен. А если забыть не можете? Если вы помните лицо этого кассира, если вы помните точную сумму до копейки, если вы помните этот магазин и точно, что вы покупали, насчет чего вас обсчитали, и говорите: да нет, я ни в чем не обвиняю, мне, в общем, все равно, я вынужден прощать этого человека, потому что у меня и не было к нему претензий. Насколько мы в этом можем быть искренни? Вот это большой вопрос. Конечно, быть таким бесстрастным, как это говорится, и не обращать ни на что внимания, ну, наверное, очень удобно, и даже порой очень хотелось бы. Но мы все-таки люди, сотворенные со своими эмоциями, со своими желаниями, со своими ценностями, ну, может быть, приобретенными, в том числе ценностями. И одна из ценностей этих – это справедливость. Нам хочется, чтобы вокруг нас и мы сами, и с нами – обращались справедливо. К сожалению, мир этот довольно в большой степени как раз таковым не является. Он несправедлив. И как нам примирить вот это желание справедливости и реальность несправедливости? Как раз и помогает нам прощение. Мы сталкиваемся с чем-то, мы понимаем, что это неправильно, мы понимаем, что сделать с этим, в общем-то, ничего не можем, но можем изменить свое отношение к этому явлению. То есть простить. А простить – это значит в том числе и забыть. То есть если вы формально сказали, как в детском саду нас учили: «Прости меня, пожалуйста, я больше так не буду». ну, формальность соблюли такую правильную, но не смогли забыть про эту обиду, значит, вы и не простили. А если вы не помните обиду, ну, просто не помните, человек говорит вам: слушай, а ты обижаешься, помнишь, я тебе что-то такое сделал, а ты вот... А вы говорите: чего? Когда это было? Что это? Что-то даже я и припомнить не могу. Вот тогда прощение произошло. Так что это же способ лечения проблемы, прощения. Это не сама проблема. Поэтому что же уж жаловаться на то, что я лекарство какое-то не принимаю, потому что у меня нет этой болезни. Да и замечательно, и рад за вас, если у вас нет этой болезни. Но если я не принимаю лекарство, потому что я выше этой болезни, пускай оно болит и отваливается в конце концов, но я не верю в то, что лекарства могут мне помочь. Ну что ж, сочувствую.
Чувства, конечно, спонтанны. Мы не можем на это влиять. Мы можем влиять на форму их проявления. Нам написал Сергей, что разве не мозг тебя мерководит? Я думал, мозг, а не чувства. Ну, где находятся чувства, никто не знает. Как бы, да, конечно, там какие-то так называемые гормональные депо. Единственное, в чем я согласен немножко с Сергеем и чем недоволен сегодняшним эфиром, мы пытаемся просто понять, что нам делать горячим финским парням, когда вот охота уже не по подушке ударить.
Я живой человек, и мне свойственны все возможные чувства. Я не бегу от них и не боюсь их. И я понимаю, что я могу злиться, я могу расстраиваться, я могу испытывать чувство вины. Но что меня отличает меня сегодняшнюю от меня ту, которая была лет 10 назад, да? О том, что я не лелею эти чувства, не ношу с собой, не ношусь с этими чувствами. А я, допустим, если у меня страх, то он идет, ну, минут 10, да, там проходит. Если я злюсь, ну, там тоже минут 10, там, может быть, даже чуть больше бывает, ну, от ситуации тоже зависит. Но у меня на сегодняшний день есть четкие инструменты, что мне с этим всем делать. Я зависимый человек, и я выздоравливаю от своей зависимости, состою в сообществе анонимных алкоголиков. Вот, сегодня как раз моей трезвости ровно 10 лет и 5 месяцев. Вот, это 10 лет и 5 месяцев. Спасибо. Моей новой жизни. Что мне это дало? У меня сейчас есть очень большой список инструментов того, что мне делать, да. Если я чего-то вдруг забоялась, первое, что я делаю, я прошу Бога избавить меня от этого чувства. Если я кого-то успела уже обидеть, я прошу прощения. Если я не успела обидеть, мне нужно это с кем-то обсудить. Обязательно с кем-то, человеком, с каким-то физическим лицом обсудить. Я это обсуждаю. Даже я могу обратную связь не получить, я просто могу это просто обсудить с кем-то, просто рассказать. Сказать, поделиться своими чувствами. И следующим шагом я поворачиваю всю себя на то, кому я могу быть сейчас полезной. Простой механизм, но работает. Работает. И знаете, вот даже сейчас вообще идет время поста православное, и вообще у нас пост. Не скажу, что я прям держусь поста, но я знаю всегда, что время поста – это особое время. Это особое время, когда лукавый, он вот прям искушает особенно людей, которые двигаются по духовному пути. В принципе, даже если бы никакой там политической обстановки не было, вот это вот время поста, оно эмоционально очень тяжелое. Естественно, наблюдая за собой, естественно, я смотрю, что я испытываю, какие чувства я испытываю. Я смотрю, не знаю, я смотрю новости каждый день, я плачу. Ну, что я могу сделать, да? Ну, если бы я плакала круглосуточно, это бы никому точно не помогло. Но я испытываю эти чувства, и я выливаю эти чувства. Ну, пускай они у меня выходят слезами, да, но тут же я поворачиваю свое внимание, а что я могу сейчас сделать для своей семьи? И я поворачиваю свое внимание на то, кому могу сейчас быть полезной. Вот это у меня происходит в жизни, да, и я еще больше начинаешь ценить и благодарить Бога за то, что сейчас у тебя есть, за то, что сейчас вокруг тебя находится, за своих родных и близких, и вообще за все свое существование. Вот, а еще недавно я испытала такое чувство. Точнее, я все больше и больше испытываю такие чувства, как чувство вины. Недавно посмотрела передачу товарища Михалкова и исторические факты вообще, что происходило раньше, да, я почему-то к этому была далека, в принципе, от этого. Возникло чувство вины, в принципе, за род человеческий. Я почувствовала, я давно такого не испытывала, реально, у меня начала кружиться голова, мне начала тошнить, и я не могла просто на ногах стоять. Я села, и мне, ну, опять же, полились слезы, да, и я говорю: Господи, я не знаю, как, за что ты нас что-то всех терпишь вообще. Но, опять же, мне нужно было с этого, не то, что я это чувство лелею, там, ношусь этим чувством, я это испытала, отследила, поработала с этим чувством и двигаюсь дальше. Еще одно чувство интересное, которое тоже периодически у меня возникает. Замечаю себя, что я начинаю очень много людей осуждать. Я опять же смотрю, да, телевизор, и у меня вот это вот прямо оно начинает во мне бурлить, это чувство осуждения. Но я понимаю, что это не чувство христианина. Я понимаю, что мне это вроде как и нельзя, да? Но я ничего не могу с собой поделать. Я испытываю это чувство. Ну, через какое-то, ну, через 2-3 минуты я говорю: Господи, прости меня. Господи, прости меня, Господи, прости этого человека, который так сейчас говорит, он просто заблуждается, и все.
Неудачная такая для меня сегодня кампания по сравнению с теми, кто в эфире, и по сравнению с теми, кто здесь пишет, что вот некий Сергей пишет, Сорокин, что Бог не избавляет от алкоголя. Избавляет. И даже от смерти Сережа избавляет, не волнуйся. Так что у нас только на Бога вся надежда в этой ситуации. А что касается вот предыдущих ораторов, я в таком жалком положении нахожусь. Я просто заедаю стресс.
В общем, я алкоголик. И до того, как я вот начала как-то узнавать про вот эти все чувства, эмоции, у меня было такое состояние, что дети радуются рядом, а я нет. И меня это злит и раздражает. Как я раньше проживала эти чувства? Я в себя складываю, терплю. Муж запил, ура! И начинаю на него орать, руку поднимать и так далее. Так я раньше проживала эти чувства. Потом, когда я о себе признала, что у меня муж алкоголик, начала ходить на группы, я начала учиться определять эти чувства. Я тогда не определяла их. Я просто, ну, что-то происходит, да, меня раздражает там и так далее. Начала потихоньку учиться их, как бы я слышала людей, другой опыт, как они проживают, как что. Начала применять. И очень это мне помогло. Потом у меня муж перестал пить. Пошел на 12-шаговую программу, но мое состояние осталось такое же. Привычка все равно. Все складывать себя, складывать. А тут ура-то нету, муж не пьет. И вот с этим, вот с чашей вот уже переполненной, хотя я уже пыталась прожить здесь и сейчас эти чувства, я осталась как бы сама с собой и не знаю, что с этим делать. И тогда мне вот именно физические какие-то действия помогли прожить. Это я умудрилась, выгнала всех из дома и начала танцевать. Танцевала так, пока меня не пробило до слез, потому что я себе плакать не разрешала. Пробила до слез, пока я не проплакалась, там я не знаю, сколько это было времени. При этом я как бы для себя поняла, что когда я проживаю в моменте чувства, ну, безопасно для всех и для себя, то у меня есть возможность получить чувство радости. У меня не переполняется вот эта чаша, мне не нужен взрыв какой-то. Когда я это поняла, я еще начала пользоваться другой схемой. Я начинала себя специально, мне хотелось, вот, ну, как бы много очень отрицательных чувств у меня постоянно было вот в этой чаше. Потом начала специально себя разгонять, вот отрицательные эмоции, вот отрицательные эмоции там, вот. Пыталась разгонять себя, чтобы их быстрее и быстрее прожить, чтобы получить больше положительных эмоций. Счастье там от цветочка, от всего. То сейчас, когда я уже научилась с ними работать, там, молиться, там, определять, я стала более спокойна. Мне не надо себя разгонять до пика или вниз ронять, чтобы я проплакалась, или от радости прыгать. У меня радость вызывает даже вот просто где-то находиться.
Небольшой религиозный момент. Бог, ну, Христос, по крайней мере, мы видим, да? Он ничего нам не обещает, кроме покоя. Придите ко мне и обретете покой. Баланс какой-то, видимо, да, эмоциональный. То есть, чтобы человек в этих качелях постоянно не находился. Половина населения Земли обладает этим типом, таким характером, что у него либо, как вы говорите, маниакальная фаза, какая-то дикая радость, эйфория, либо такое чуть депрессия. Ну, я, наверное, такой же это думаю. А Христос обещает тем, кто пришел к Господу с молитвой покаяния, с желанием служить, с получением дара Святого Духа, он обещает покой.
Занималась вот этими дневниками чувств, я что-то писала, но это было в начале выздоровления. Но Со временем, как и говорит, собственно, программа, все это переходит на уровень интуитивный. Сейчас я, да, я уже ничего не пишу, ничего там не разбираю, я уже просто интуитивно живу, интуитивно слежу за собой, за своими состояниями, и я знаю, что просто с этим делать, и все, я не накапливаю. Самое главное, не копить и не лелеять свои чувства, а что-то с этим делать.
Всем понятно, кроме даже мне тупому, что надо с ними работать. Не надо просто их заедать, заглядывать комедиями, так сказать, или просто там, как говорится, отлеживаться. От этого не отлежишься, от внутренней.
Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Продолжая о вот, манипуляции, рассуждая чувством вины, как обычно это все происходит? Ну, возьмем такой самый такой простой какой-то бытовой пример. Да, вот, семья. Предположим, буду от своего имени говорить, вот у меня есть какие-то проблемы со здоровьем. Ну, не знаю, там болит спина. Какие-то у меня там проблемы со спиной. Она может, кстати, действительно сильно болеть, а может и не очень. Там как-то я могу это немножко преувеличивать. Не в этом дело. Просто когда мне захочется, например, там, уговорить близкого или там, какого-то там, супруга, ребенка, бабушку, дедушку, там, соседа, коллегу, кого угодно, сделать что-то для меня или просто там, простить меня за какой-то поступок, я могу легко использовать вот такую простую вещь, как там больную свою спину. Ну, например, да, я вот там сходил в магазин, принес домой продукты. А потом начинаю как бы вот невзначай намекать, что с моей больной спиной это было очень непросто. И вот теперь я вынужден тут лежать целый день на диване, уже не могу делать то, что я планировал. Причем вот этот разговор можно повернуть таким образом, что тот, к кому я обращаюсь, почувствует, что в моем вот этом плохом самочувствии напрямую там, или косвенно виноват он сам там, или она. Потому что вот, могли бы как-то догадаться, что человек болеет, и в общем как-то там сходить в магазин и все принести сами. А вот вынужден был это делать я, и теперь вот я тут болею, и вот они чувствуют себя виноватыми, и тут я начинаю, значит, что-то там просить их сделать, что они бы, может быть, и не сделали, но теперь уже им деваться некуда. Вот манипуляция чувством вины, которая, ну, вот это чувство есть у другого человека, да, когда это, как правило, еще связано с неумением прощать. Я уже не говорю, что можно использовать это чувство вины там, за то, чего не было вообще. Допустим, что-то действительно было, да, то есть могло быть что угодно. Вас обидели, там, ну, не знаю, взяли деньги в долг, обещали вернуть через неделю, а вернули через полгода. Или еще что-то такое сделали, что вам навредило. Ну, конечно, лучше всего, так по-христиански, что называется, было бы, если просто простить этого согрешившего человека. Хуже, но тоже вполне допустимо, просто постараться не иметь больше с ним дела в дальнейшем. Ну, тяжело мне его простить, ну, как-то, может быть, я его и простил, но как-то вот не хочу я с ним больше связываться, не хочу общаться, вообще как подальше от него держаться. Ну, а есть самый такой нечестный вариант, это начать ему просто манипулировать, то есть использовать его вот это действие, или там грех даже назову, против вас, как метод воздействия на него самого. Вот вновь и вновь напоминать ему о том, как он плохо поступил, заставлять его там бесконечно извиняться, либо что-то еще делать, что вам нужно было бы, чтобы он делал, потому что, ну, как вот вы напоминаете ему каждый раз, что он же так вот нехорошо поступил, ну как-то же надо это искупить немножко теперь эту вину. Это вот крайне такое некрасивое и, к сожалению, довольно часто встречающееся поведение. Вот есть такое, знаете, выражение «буду обязан тебе там до гроба». Вот это очень опасно, когда так говорят, потому что возникает вот этот очень серьезный соблазн. Ага, обязан до гроба, ну тогда при случае можно об этом напоминать, человек чувствует свою вину и будет делать то, что мне нужно. Вот еще такой важный момент, что трудно найти грань, где вот эта манипуляция чувством вины, а где действительно попытка просто, ну, помочь человеку осознать свой грех. Ну, потому что понятно, что, например, в церкви будет странно, если священник, там, служитель церкви будет все время успокаивать всех грешников, говорить, что ничего в этом плохого нет, все нормально, все вы делаете хорошо. Или там, ну, ненормально, если в церкви перестают называть грех грехом. А это, как правило, и предусматривает вот такие вещи. Они предусматривают, что у согрешившего человека возникает определенное такое праведное чувство вины. То есть, осознание недопустимости своих поступков или там слов, мыслей и так далее. А если об этом не говорить никогда, то есть, это чувство вины не вызывать, то, наверное, ну, в какой-то мере можно сказать, что атмосфера в церкви будет такая более благостная. Многие будут довольны тем, что, ну, в общем, у нас все в порядке. А когда, в общем, на самом-то деле все не совсем в порядке. Но ведь с другой стороны, можно и переусердствовать с этим вот чувством вины. Потому что одно дело обличить грех человека и потом указать ему, что всегда можно найти вот там путь прощения там у другого человека. Или хотя бы, если другой человек не простит, то у Бога. А с другой стороны, можно постоянно как-то напоминать ему вновь и вновь, ну, как бы ставя его на место. Ну, как бы, вы знаете, такой козырь иметь в рукаве для удобного случая, когда нужно его вынимать. Там, знаете, вот что-то вроде бы вот такое было у человека чувство вины, он что-то сделал, вы вроде бы запомнили это, и потом проходит там год, что-то такое, он говорит не то или что-то такое, и тут вы этот козырь-то вынимаете. Говорит, ты, наверное, забыл, что сильно виноват, и надо бы тебе напомнить или как-то иначе говорим, и, в общем, как-то так ставим человека на место. Вот Божья любовь подразумевает то, что Он не просто прощает нас, да, Он, что самое важное, Он больше не вспоминает то, в чем нас простил, не добивает, что называется, нас. Но это все, конечно, при условии, что у нас есть истинное покаяние, то есть это чувство вины в том, что мы содеяли, что мы сделали, искреннее абсолютно желание не делать этого больше. Ну, в заключение скажу, что одним словом, вот это чувство вины, или, ну, еще можно назвать это угрызение совестью, да, это прекрасный такой инструмент, который дарован нам Богом. Но вот как и абсолютно любой инструмент, его можно как-то вот использовать во благо, для того, для чего он, в общем-то, и предназначен, а можно во зло. И вот манипуляция чувством вины вот другого человека, это, конечно, ну, безусловное зло.
Я не прощаю других людей. Никогда. Почему? Потому что, чтобы простить человека, его нужно сперва в чем-то обвинить. А я не обвиняю других людей. Я принимаю их такими, какие они есть, молча. Каждый живет так, как умеет. Умел бы жить иначе, жил бы по-другому. Как говорится, сдал бы прикуп, жил бы в Сочи. В некотором смысле это абсолютная правда. Один человек не может, извините, чтобы не нагадить кому-то, это просто суть его жизни. Я знаю таких людей, даже вообще не в церкви, которые приходят и сначала говорят такое слово, которое всем становится неприятно. Ну, может быть, не маты, может быть, не грубость, но такое, знаете, постоянное недовольство. То цветы завяли, то воздух сухой, то холодно, то жарко. В общем, постоянный вид такой, что все им должны, но никто не отдает это в рубля. Соответственно, они очень любят тему, она очень религиозная, надо простить, прощенное воскресенье недавно было, надо простить. Но прежде чем кого-то прощать, хорошее действие на самом деле, его же нужно обвинить. Само действие, оно вполне себе такое христианское вроде как, надо прощать, надо прощать. Но люди, которые любят прощать, это те же самые люди, которые любят обвинять, бывает ни за что. Манипулировать чувством вашей вины. Первые случаи манипуляции, скажем так, почти благочестивые, это сначала надо обвинить. Вы не Христос, извините, вот вы не Христос. Это уже достаточно, да? Вы, так сказать, не идеальный человек, уже на вас можно поставить крест. Сделайте вид, что обиделся, кстати. Женский способ, но он работает у многих. Человек постоянно обижается, такой обиженный. Помните, у Остапа Бендера было, а он ушел такой обиженный, очень гениально было сыграно, это второй фильм, который Папанов играл с Мироновым, ушел такой обиженный. А этот человек говорит, я не обвиняю других людей, я принимаю их такими, какие они есть. Каждый живет так, как умеет, по-другому он не может. Я даже по себе погонюсь, не будем сейчас разбирать те трудные примеры. Естественно, я натворил много ошибок, мне 60. Даже те страшные ошибки, за которые мне дико стыдно на самом деле внутри, я так иногда думаю, а мог бы я поступить по-другому вот в этом возрасте, таким был безмозглым? Да нет. Нет, не мог бы. Я вот так бы и поступил бы снова. Иногда, даже уже в 60 я так же бы поступил, хотя я понимаю, что это неправильно. Даже понимая, что неправильно поступаешь, Ты ведешься своим составом, по-другому ты не умеешь. Одни люди, слуги двух господ, они все время кому-то служат. Они по-другому не могут. Такая планида, такой характер, может быть. Они знают, что такое, но вот они так себя все время ведут. Ну, если они религиозны, то они вот Богу пытаются служить. Если они не религиозны, людям, там, родственникам, на них все ездят. Ну, это же известный комплекс жертвы. Я говорю о хороших примерах, я не говорю о плохих. Поговорим еще и о чувстве вины, которое возбуждает вот такие люди, которые любят якобы прощать. А на самом деле просто любят обвинять других людей, находить на солнце пятна. Нет ничего приятнее, чем обвинять ближнего, манипулировать им. Существует манипуляция чувством вины в политике, в семье, в обществе, ну, я говорил уже и в религии. Это дело общепринятое. Это сильнейший инструмент для властвования над человеком. Например, над сыном или дочерью. Для подчинения, для навязывания нужного взгляда, такой, как вот нужно обществу или человеку в семье. Об этом писал еще знаменитый психолог Эрих Фромм. Он написал гениальную книжку, всем советую, называется «Душа». И вот написал он ее еще до войны, Второй мировой, в 1940 году. И в ней он сравнивал, на первой странице, имейте в виду, в первых строках, лютеранских проповедников и мессия Гитлера. Мол, их упреки на проповеди грешникам с целью осознания их вины похожи на обвинения, которые бросали фашисты там разным национальностям и прочим национал-предателям. Вот, пожалуйста. То есть человека ставит в такое положение, когда он испытывает чувство вины религиозной, политической, семейной. Найти козла отпущения. Козел отпущения всегда виноват. В семье есть такой козел отпущения, в государстве, в церкви, везде абсолютно. Ну, я сразу поясню контекст выражения. Дело в том, что в древних евреев было такое обычай, даже заповедь, прописанная в священных писаниях, в Торе, что нужно было, чтобы избавиться от грехов, найти... Так и назывался козел отпущения. На него на рога возлагались руки, и грехи вот этого еврея древнего переходили на это бедное животное. Его отпускали в пустыню, где, скорее всего, поедали его там саблезубые тигры или волки. Это были древние времена, еще львы даже водились в иудейской пустыне. Все было непросто для козла. По крайней мере, это была пустыня, там кормиться было нечем, наверное. Ну, я думаю, больше похоже на саванну, раз львы были. Козел отпущения – такое животное, на котором концентрировались грехи конкретного человека. Грешил человек, а отвечает козел отпущения. У человека такое чувство вины. А чувство вины – одно из самых долго живущих. Еще говорят о первородном грехе. Кто-то когда-то согрешил, там, Ева, а все грешные. Одно из самых жгучих и непереносимых чувств. Множество людей из-за мнимой и настоящей вины кончают жизнь самоубийством, из-за этого же совершаются всякие конфликты, войны, разводы, кораблекрушения в вере. В то же время, как писал апостол Павел, к истинному покаянию ведет не обвинение и не возмездие и не угроза, а благость Божия. Настоящее покаяние – изменение жизни вызывается благостью и добротой Божией, но никак не тем, что какие-нибудь там проповедники или родственники пытаются тебя ногами в грязь топтать. Дело в том, что наши чувства, они все спонтанны, неожиданны для нас самих. Мы никак не можем на это влиять. Но мы, конечно, можем влиять на формы их проявления. Чувство вины, когда оно возникает, действительно, ты там у кого-то что-то украл. Это совесть называется. Чувство вины, да. Это нормально, ничего плохого, так сказать, в этом нету. Надо вернуть, извините. Соврал, надо поправиться. Там, нагрубил, надо извиниться, возместить ущерб. Ну и так далее. То есть есть нормальная вина, нормальная совесть. Мы все с ней знакомы. Один слушатель написал, думал, что совесть нет, но грызет. Есть, значит, совесть. Просто жил неплохо. И человек, который пытается тебя вергнуть в чувство вины, это, как правило, манипулятор. Человек, которому что-то от тебя надо. Вот давайте разбираться, что ему надо. Есть три вида манипулирования, два ужасных, один терпимый. Первый вид – это так называемая прагматическая манипуляция. То есть человек, который пытается тебя закабалить, ставит перед собой цель меркантильную. Это самая понятная манипуляция. Задайте себе вопрос, чего хочет добиться человек. Ну и сразу все прояснится. Ну, этим занимаются обычно мамы. Ты меня не любишь, ну и жены тоже. Ты меня не любишь, купи шубку. Ты меня не любишь, ты должен каждый день ко мне ходить. Все бросать, и вот ты должен, потому что ты же должен меня любить. Я жена, я мама, ну и так далее. В общем-то, тут вопрос долга, конечно, но нельзя долг навязать. Долг тоже можно только прочувствовать самим собой. Это манипуляция. Ну, самая невинная, я бы сказал, конечно. Второй тип, более опасный и коварный, гедонистическая манипуляция. То есть бесцельная, просто ради удовольствия. Человек к ней прибегает ради достижения удовольствия. В коллективе такой манипулятор, интриган, как правило, любит подковерные игры, ходит по головам, разговоры за спиной. Ну, в общем, он, так сказать, занимается таким своеобразным и ничем не уважаемым, никем не уважаемым делом. Вот, пожалуйста, гедонистический манипулятор. Ну, и так называемая встречная манипуляция. Когда человек пытается остановить врага, деструктивное поведение оппонента, и она может быть оправдана. Вот те фразы, которые всегда говорят манипуляторы, они очень простые, понятные всем. Мы встречаемся вообще всегда. Например, вас могут спросить, а чего-то у вас руки-то дрожат? Вы боитесь, что ли? Вот эти два предположения, может быть, в самом деле вот замерзли, у вас руки дрожат. И да и не важно, дрожат ли руки. Предположение, вы боитесь, что ли? Мне один большой начальник в Кемерово сказал, а почему вы в глаза не смотрите? А я вот никогда не смотрю, я вот интроверт, и мне как-то это неприятно смотреть в глаза на человека. А вот он, вы что-то в глаза не смотрите, вы что-то имеете, так сказать, против меня, наверное? Вам стыдно смотреть в глаза? Это тоже манипуляция. Что-то все время ногой дрыгаете, вы нервничаете? Возникает логичный вопрос. Какое твое дело, нервничаю или не нервничаю? Почему ты пытаешься на каких-то внешних признаках меня загнать в какой-то угол? Даже до того доходит, что спрашивают, почему все время глаз чешете? Почему у вас поза закрыта, наслушались псевдопсихологов? Ну и так далее.
Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие бой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы народе предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу собрал. Это смерти оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Восток, Запад. Непридуманная история.